Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 8 мая. Меня зовут Юрий Будкин. В рамках программы «Своя правда» сегодня мы за круглым столом обсуждаем с экспертами то, что вчера было опубликовано, первый указ президента России Владимира Путина в его нынешнем сроке о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Потом предложение стать премьер-министром Дмитрию Медведеву, потом предложение Дмитрия Медведева о том, кто может стать вице-премьерами в новом правительстве. Вот насколько новое правительство сможет решить поставленные Владимиром Путиным задачи. Об этом будем говорить. С нами сегодня политолог и политтехнолог Наталья Елисеева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Экономист Владимир Григорьев. Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Во второй части программы можно будет дозвониться. Ну, а сейчас мы начинаем разговор. Ну, во-первых, с указа начнем о национальных целях и стратегических задачах. Насколько он реализуем? Вот при первом прочтении Наталья Елисеева.
По поводу реализации говорить сложно, потому что мы уже столкнулись с майскими указами, которые президент издавал ранее, и их исполнение оставляет желать лучшего. Безусловно, то, что Путин что-то подобное выпустит, это было предсказуемо после всех его речей, прямых эфиров и посланий Федеральному собранию. В принципе, указы были как раз сформированы после послания Федеральному собранию. А вопрос в исполнении вызывает определенные проблемы именно в связи с составом нового правительства, да, то есть, как мы знаем...
То есть, это проблема не указа, а проблема людей, которых предлагает теперь Медведев.
Ну, указы-то в теории, они все могут быть выполнены.
Ну, это вопрос.
Говорится, для было бы желание.
Некоторые, например, говорят, что есть вещи, которые теоретически невозможно сделать. Владимир Григорьев, теоретически это выполнимые указы?
Я думаю, что теоретически это выполнимо.
Практически?
Практически у меня вызывает большой вопрос, сможет ли это сделать старый новый состав правительства.
Хорошо, это Владимир Григорьев, Игорь Шатров, что скажете вы?
Это стратегический документ, и понятно, что будут приняты другие решения в развитии этого документа, будет описана методология вот, исполнения этого указа, какие-то конкретные прописанные цели и задачи. Что касается правительства, как раз вот с этим я не согласен с общей оценкой моих оппонентов. Как раз именно это правительство, и ему и предназначена роль выполнить такой сложный указ, такие сложные задачи, ну а потом благополучно через 4 года уйти в отставку и освободить место для нового премьер-министра.
Через 4?
Через 4. Ну, через 2, я думаю, быстро. Я думаю, что этому правительству жить 4, может быть, 5 лет, а, соответственно, через 4-5 лет правительство возглавит другой человек, который будет преемником, да, Владимира Владимировича Путина.
Хорошо, давайте вернемся, собственно, к тому, что написано в указах, для того, чтобы вы прокомментировали какие-то вещи, на которые вчера многие обращали внимание. Ну вот, к примеру, когда указом предписывается правительству разработать меры для того, чтобы снизить в России бедность в 2 раза. Ну вот это вот реально, да, Наталья Елисеева?
Опять же, в теории реально. Как это в практике исполнения, она вызывает вопросы.
Ну хорошо, в теории реально, говорите вы, как это можно сделать?
Здесь все зависит, опять же, по поводу повышения того же прожиточного минимума, повышения пенсии и так далее. Потому что сейчас то, что повышается, это, знаете, повышается больше для вида. Потому что, по сути, свои цифры как таковые, они ничего конкретно не решают. То есть, если действительно будут серьезные изменения, но, опять же, все упирается в бюджет затраты. Готовы ли на это пойти, готовы ли затратить такие деньги? Либо, опять же, это все сделано для... красивого слова, борьба под эгидой борьбы с бедностью и так далее.
Санчиксон тоже пишет, как можно теоретически или практически сделать почти нулевую смертность на дорогах? Ну, это же невозможная задача. Владимир Григорьев, возвращаясь к тому, что здесь предписано снизить бедность в России в 2 раза.
Опять-таки, повторю, в теории это возможно, практически многое
хорошо,
зависит...
Хорошо, как это может быть сделано, если мы не будем, пока не говорим о правительстве, этом конкретном правительстве?
Это зависит от ряда факторов, к числу основных из которых относится прежде всего экономическая политика. То есть какая экономическая политика будет проводиться, какая будет налоговая система, на что будет сделан акцент. Ну, приведу в качестве вот примера. У нас уже несколько лет, начиная с введения санкций против России, говорят мы про импортозамещение. Ну, пока защищение сельского хозяйства – это просто слова. Приведу один пример, чтобы не быть голословным. Есть самолет, которым очень гордится наша страна, под названием «Сухой Суперджет». Российский он очень условно. Часть комплектующих этого самолета, причем критически важных, сделана американскими компаниями. Именно по этой причине мы не можем поставлять этот самолет в Иран, который готов его закупать. Если к пакету санкций против нас добавится запрет и на определенные злые агрегаты, он вообще не будет летать. Ни в Иране, ни в России. Государственная... Мне кажется, задачей было бы сделать вот все, что стоит на самолете американское, делать в России. Тогда будут и рабочие места, и зарплаты, и действительно импортозамещение.
Государственная дума только что большинством, как многие ожидали, утвердила кандидатуру Медведева на пост премьер-министра Российской Федерации. А нам, значит, есть смысл поговорить о тех людях, фамилии которых уже назывались. Многие вчера обратили внимание на то, что... И те, кто слушал, и тот, кто говорил, почти смеялся, когда называл фамилию того же Мутко. Как можно, как к этому относиться, Игорь Шатров?
Политическое решение. Иногда политические решения вызывают улыбки. Это вынужденное решение. Решение направлено только на внешнюю аудиторию. Естественно, об этом Медведев прямо и сказал, прогибаться мы не будем, да, то есть если против Мутко санкции на международном уровне, то, естественно, Мутко сохранился в правительстве. Только эти основания. Но с другой стороны...
А что со строительством
делать? Нет, а с другой стороны, знаете, а зачем Мутко вообще руководил спортом? Мутко отвечал за строительство стадионов, а не за успехи российских олимпийцев. Ну, более-менее успешно с этим справился, по мнению Медведева и других, кто его на эту должность предложил. Поэтому ему предложили заняться в целом строительной отраслью. Не знаю, это к этому решению, да, это одно из тех решений, которые и у меня вызывало такую же улыбку, а может быть даже смех или удивление. Тем не менее, Медведев, мне кажется, ну, логично объяснил.
Это
объяснил.
Единственное удивительное для вас предложение Медведева?
Ну, есть, конечно, вопросы с возвращением старых кадров, да, на прежние должности Голикова, Гордеев, но, наверное, как раз вот именно те сложные задачи, которые стоят, заставляют опираться на кадры, которые, по крайней мере, в тот период себя показали.
Это Игорь Шатров, Наталья Елисеева. Ваш комментарий по поводу вчерашних предложений Медведева?
По поводу Мутко, действительно, это вызывает смех и улыбку, потому что Путин же еще издал указ о строительстве 120 миллионов жилья, квадратов, и тут вопрос об исполнении. Как раз будут ли они исполнены, либо опять же все будет завалено, потому что Мутко как исполнитель, как, соответственно, руководитель, тут ему не хватает определенных качеств. А по поводу других персоналей, да, возьмем того же Гордеева, ведь, как мы все знаем, он был... занимал ту же должность.
Он ту же должность, да то он ту же должность занимал там 15-17 лет назад.
14 лет назад, там где-то около того. То есть, по сути своей, просто идет возвращение старых кадров. Ну, вот здесь уже мы можем задать смелый вопрос, а что у нас, неужели кадров нет в стране? Что за столько лет никого не подготовили?
У меня на этот вопрос есть ответ, я, наверное, потом.
Да, прошу.
Или даже сейчас.
Если коротко.
Кадры есть, но надо показать сейчас, как, может быть, этим кадрам старым предписано показать, как не надо работать, для того, чтобы новые кадры научились. Я думаю, как раз смена в правительстве будет происходить даже по ходу существования этого правительства.
Неожиданный поворот,
прошу. Последних лет не хватило, чтобы показать, как не надо работать?
Не успели подготовить. На самом деле, да, действительно, не очень, не успели подготовить, да, действительно, новые кадры.
Это хорошо, правда. Давайте продолжаем, Наталья Елисеева.
Ну, соответственно, дальше. Ну, из таких вот самых действительно рациональных, и которые вызывают вопросы, это Голикова на пост вице-премьера по социальной политике. Потому что, в принципе, она неплохой бухгалтер. Условно, скажем так, да, а вот руководитель счетной палаты тоже, в принципе, есть, конечно, замечания, но... Как мы знаем, она ведь уже была министром здравоохранения, и, скажем так, это вызывает это вызвало определенные последствия. Поэтому здесь тоже вызывает определенные вопросы.
Голодец у многих вызывала вопросы в связи с ее переводом на культуру и спорт.
Культура и спорт, да, соответственно. Но она, в принципе, была довольно жестким человеком, то есть жестким управленцем. Возможно, здесь, как существует мнение, да, здесь как по личным мотивам ее, скажем так, поставили на понижение.
Хорошо.
То есть здесь тоже внутриэлитные
конфликты.
Это
Наталья Елисеева. А Владимир Григорьев, с вашей точки зрения, что это было?
Мне сложно сказать, что это было, потому что я считаю, что все-таки приток свежей крови необходим. И я думаю, в России достаточное число управленцев, которые могли бы более успешно справляться с задачами, которые будут возложены на новое правительство.
Но у вас есть какое-то... Нет, я понимаю, но у вас есть какое-то объяснение, почему так не сделано?
В принципе, есть.
Им дают возможность просто сейчас тем молодым кадрам, которые Кириенко собирает вокруг вот конкурсов этих лидерских и так далее, дают возможность просто обтереться. Почему я говорю, что они еще не готовы в роли замминистра на других должностях, а потом они могут сменить
нынешнего министра. У меня есть дополнение к этому. Владимир Григорьев. Я думаю, что у нас достаточное количество готовых кадров, у нас есть достаточно успешные губернаторы, которые хорошо себя зарекомендовали в ряде областей, скажем, Калужская область, Белгородская область, которые, думаю, прекрасно справились бы с задачами федерального уровня.
Ну вот из Калужской области у нас как теперь раз, вице-премьера
да.
будет.
Да, и бывший вице-губернатор.
Это, пожалуй, единственный новый человек для вот публичных таких вещей.
Ну и новая тема у него.
Ну да.
Инновации.
Наталья Елисеева, прошу вас, у вас есть объяснение.
Почему поставили этих людей? Вы понимаете, сейчас в России наступает эпоха перемен, эпоха реформ. Реформы будут довольно болезненные. Да, то есть, например, реформа повышения пенсионного возраста, которая, скорее всего, настанет, да?
Ну, как, скорее всего, сегодня об этом Медведев уже говорил.
Ну, вот она уже как бы настает. И проще списать на старых, это безболезненно. Проще списать на правительство Медведева, они примут этот удар и дальше уже поставят новых.
Вам кажется, что это временное правительство?
Ну, вот по поводу 4 лет я не согласна. Возможно, это будет как раз последнее премьерство Медведева 6 лет. И, в принципе, ну, возможно, последнее президентство Путина. И вот именно эти 6 лет будут ознаменованы довольно жесткими переменами, и уже новое правительство спокойно войдет.
Временно чистыми. Это временное, но на 6 лет, говорит Наталья Елисеева. Николай пишет: в новом правительстве опытные люди, которые знают, какие задачи ставить, и как, главное, как за них отчитываться перед президентом и Государственной Думой. Сейчас будут предприняты не самые популярные меры, поэтому нужны старые кадры, их руками все будет проделано, затем все будут списаны. Об этом пишет и 334-й. Виталий пишет: зачем вводить новые майские указы, если старые не выполнены? Есть разные взгляды на то, что произошло с майскими указами прошлыми. Вот что скажут собравшиеся? Начнем с вас, Игорь Шатров.
Вводные ведь меняются. Указы пишутся в один момент времени, а потом меняется внешнеполитическая ситуация, внутриполитическая ситуация. И, соответственно, эти указы, может быть, стратегические, они, конечно, и верны, и логичны, да, но, тем не менее, их уже нет возможности исполнить. Об этом, кстати, и Путин... в общем-то, говорила вчера или позавчера, не обратил внимания, в какой из своих речей это он на это обратил внимание. И это так и есть. Указ не может быть исполнен на 100%, потому что ситуация меняется. Поэтому я думаю, что майские указы, они вектор развития определили, так же, как и этот новый майский указ.
Это Игорь Шатров. Мы продолжаем теперь, Владимир Григорьев. Что вы скажете про судьбу майских указов 2012 года?
Я думаю, что они... опять-таки, были абсолютно правильными, нужными и своевременными. То, что касается того, почему они не были выполнены, я думаю, что это связано с качеством исполнения и с качеством управления.
Но они не могли быть выполнены на 100%? Или все-таки надо требовать добиваться для таких указов исполняемости 100%?
Я думаю, это надо добиваться в любом случае. Это закон любого управленца. Добиваться исполнения того, что ты... задач, которую спасаешь своим подчиненным, на 100%.
Но разве это не стратегические указы своего рода?
Вы знаете, те вещи, которые там были перечислены, они носят практически ежедневный, повседневный характер, так же, как и то, что было написано сегодня. Скажем, в указе, который был президент, было указано, что у нас, по-моему, каждый год должны обеспечивать жильем не менее 5 миллионов семей. Кажется, такая была цифра.
5 миллионов, да.
А вот его как будет исполнять? На 500 тысяч? На 2 или на 4 миллиона с половиной? И кто за это будет нести ответственность?
Хорошо.
Надо добиваться, чтобы он исполнялся именно в таком режиме. И если люди не смогут его выполнить, они должны уйти.
То есть, смотрите, получается тогда, если 5 миллионов семей, ну, семья – это 3 человека, да? Значит, 15 миллионов в год.
10%
населения страны. 15 миллионов в год.
10% населения страны.
За 6 лет – 90 миллионов. Ну, то есть, практически все население должно переселиться в новые квартиры.
Ну, улучшить жилищные
условия. 140 миллионов, поэтому, да, ну, улучшить.
Ну, почти. Ну, я и говорю, советский народ будет жить при коммунизме. Это ничего не напоминает?
Ну, одна реновация в Москве, сколько людей переселит? Вот и все. И такие же проекты ведь намечаются в нескольких других городах миллионников.
Да, ведь обсуждалась реновация
ну, да, России. Да. Об этом говорили и говорили, да. Что это как раз будет да. Во время этого срока. Наталья Елисеева, с вашей точки зрения, вот, собственно, каким образом это все будет работать?
исполнение майских указов?
Ну да. То есть вот сначала майские указы прошлого, а теперь майские указы нынешние.
Ну, прошлого они были выполнены не на 100%, хотя...
И не могли или могли, или надо было?
Путин заявлял, что они выполнены по максимуму, если не ошибаюсь. Безусловно, не все вещи могли быть выполнены на 100%, но стремиться к этому было нужно. А у нас многие руководствуются тем, что они... нереальные, опустили руки. То есть, ну и так сойдет. Понимаете, у нас много, многие вещи, много политик строится на этой фразе, и так сойдет. А по поводу новых майских указов, безусловно, это стратегическое направление развития России как внутренней политики, да, и вообще на 6 лет. А реалии могут меняться, но сейчас вектор задан. Сейчас будет все зависеть от исполнения. Либо опять будут браться в полсилы работать, да, для галочки. Я даже сейчас не говорю про коррупционную составляющую, про что-то другое, да, просто именно качество исполнения. Либо работают нормально, либо работают для галочки, перекидывают, не берут ответственности, потому что у нас также проблемы с ответственностью, да, каждый друг на друга перекидывает, и в итоге виноват стрелочник. Вот, да, это в теории можно сделать. Будет ли желание, будут ли люди нести ответственность, и люди, будут ли люди понимать, что в случае невыполнения будет наказание, потому что у нас многие тоже избегают наказания, да, а это один из решающих факторов при работе в такой сфере, это уже вопрос.
Срочное сообщение, теперь заявление Владимира Путина. Он согласился с прозвучавшими в Государственной Думе заявлениями о необходимости отрыва от доллара и добавил, нужно повышать экономический суверенитет Российской Федерации. Добавил, что монополия доллара ненадежна и опасна для многих. И сказал, Россия будет продолжать диверсифицировать структуру своих международных резервов. Возвращаясь к тому, что вчера говорил Путин, он несколько раз, ну, то есть, наверное, самое часто звучавшее у него слово, это было слово «прорыв».
Прорыв, да.
Вот прорыв, чего вы ждете? Какого прорыва вы ждете, Игорь Шатров?
Прорыв – это не догонять кого-то. Прорыв – это заявить новое, заявить новые какие-то ориентиры. Наша страна обязана заявить новые ориентиры,
то есть, на которые будут равняться мир. То, что в указах, это не оно.
Но то, что в указах, кстати, это в первую очередь, конечно, стабилизация и улучшение политической, вернее, внутриэкономической ситуации, социальной. А прорывы, которых я вот хотел бы услышать, это прорывы, которые изменят мир в целом, когда Россия задаст новые векторы развития уже для мира, как в свое время, например, космическая программа, да. То есть я думаю, что и это имел в виду Владимир Путин. Есть прорывные отрасли, в которых нет смысла догонять по ступенькам, да, а можно просто уже новые какие-то поставить задачи, ну, условно говоря, в сфере IT-технологий, да, и создавать свое будущее, на которое другие будут равняться. Ну, по крайней мере, я хотел бы таких прорывов,
а таких
не решение демографических проблем как прорыв.
Это Игорь Шатров, Владимир Григорьев. О каких прорывах с вашей точки зрения может идти речь?
Знаете, я очень надеюсь, что у нас исчезнет противоречие между независимой и успешной внешней политикой и совершенно непонятной, не соответствующей ей внутренней социально-экономической политикой. Я надеюсь, что в плане социально-экономической мы действительно будем социальным государством, и мы действительно будем инвестировать в себя и в свое развитие, прежде всего в образование или в здравоохранение. Потому что еще когда я слушал послание президента Федерального собрания, у меня возникала одна мысль. Я, в принципе, согласен со всем. У меня был только один вопрос. Вот при нынешнем, скажем, состоянии образования, а кто все вот это будет реализовывать? Инновации, технологии и все остальное.
Ну, тут еще один вопрос. 005 пишет. Кто-нибудь понимает, какими способами, к примеру, вот это правительство или любое другое правительство будет наполнять бюджет для выполнения указов, которые вчера в том числе был подписан? И 005 задается вопросом, а если за счет обычного населения, это же... Там дальше слово, которое я не буду цитировать.
Сумма 8 триллионов. Медведев сегодня
дополнительные озвучил. 8 триллионов, да, сегодня сказал Медведев.
Ну, сколько даст триллионов повышение пенсионного возраста? Один даст? Вот таким образом и будут, к сожалению, да, монетаристскими методами.
Но тогда это как раз за счет обычного населения.
Поэтому такое, кстати, правительство. Именно поэтому правительство, действительно, я полностью в данном случае согласен, да, оно неудобное, в общем-то, на него можно будет что-то списать. Но это, наверное, позволит подтянуться. Не факт, что это самый лучший вариант, но мне кажется, вот Путин в данном случае...
Можно найти денег не за счет населения?
Безусловно. Приведу пример, наверное, тоже всем хорошо известный. Наверное, многим памятно, что у нас в конце прошлого года возникли проблемы с тремя банками, которые входят в число крупнейших банков России. Это банки Открытия, Промсвязьбанк и Бинбанк. А все эти банки сейчас являются объектом санации. Вот кто-нибудь знает из присутствующих стоимость этой процедуры? для вот этих трех банков. Никто не знает. 1,6 триллиона. 1,6 триллиона. Вот вы знаете, я много лет работаю в банковской системе, я вас уверяю, когда с банком происходят проблемы, тем более такого масштаба, это происходит не мгновенно. То есть это ситуация, которая накапливается как минимум в течение нескольких месяцев. Но почему-то регулятор, Центральный банк, вообще не обращал на это внимания. Теперь за это платят все. При полной безответственности и собственников, и управленцев, и регуляторов.
Но еще раз возвращаясь, значит, только спасение этих ведущих российских банков.
Да, 1,6 триллиона. Это можно посмотреть.
Легко найти, мол, дескать, 8 миллионов.
На сайте фонда.
Точнее, 8 триллионов.
Я думаю, да. При желании, да.
Хорошо. Неожиданно. Можно как-то, с вашей точки зрения, Наталья Елисеева, не за счет населения? Или все равно так или иначе население заплатит?
Так или иначе население затронет. Вас, безусловно, не во всей цифре, не во всем числе, как бы это слишком круто даже, ну, для этого правительства, да. Безусловно, как-то заденет.
Ну, хорошо, а про прорывы?
Про прорывы... Самый главный прорыв, чтобы внутренняя политика, именно внутренняя, не внешняя, с внешней у нас все более-менее хорошо, чтобы внутренняя политика вышла на нормальный уровень.
Слушайте, а вот как-то, по-моему, вы до этого говорили, и да все согласились, что с внешней политикой у нас все хорошо, да, а с внутренней проблемой. Но многие говорят, что у нас с внутренней политикой проблемы ровно потому, что у нас проблемы с внешней политикой, мол, одни остались. Разве это не так, Игорь Шатров?
Нет, это совершенно не так, и на самом деле мы не остались одни, мы открыли всему остальному миру. Мы были очень узко ориентированы на Европу и Соединенные, ну, даже на Европу, на Запад были ориентированы. Сейчас у нас... 100 с лишним стран нас интересует гораздо больше, чем 25-30 европейских стран. А это санкционное давление, оно все-таки каким-то образом заставило задуматься о том самом внутреннем росте, да, на который мы не обращали вот внимания. Сейчас, поэтому вот не было сейчас, бы счастья, да несчастье
помогло. А сейчас Путин призвал укреплять экономический суверенитет России. Санкции против России, говорит, только помогают в этом. Это вот то, что Путин прямо сейчас говорит.
Кто-то кого-то подслушал.
И, кстати, сейчас еще он там, видимо, подслушивал сначала до этого Наталью, потому что он еще про 8 триллионов тут же сказал. Реализация майского указа потребует дополнительно 8 триллионов рублей.
Что такое прямой эфир?
Хотя изначально объем средств исчислялся 10 триллионами. Это тоже заявление Путина. Россия диверсифицирует золотовалютные резервы и будет продолжать это делать. Монополия доллара ненадежна. Вот эти заявления по поводу монополии доллара. Смотрите, как много он об этом говорит. С вашей точки зрения, что это означает, Владимир Григорьев?
Ну, я думаю, что это означает все-таки стремление к большему экономическому суверенитету, потому что если в плане военно-политическом мы достаточно зависимы, то в плане социально-политическом мы периферия развитых стран. К сожалению, это так. Вот. То, что касается монополии доллара, она действительно ненадежна. Вопрос только в том, что так или иначе уйти от него полностью не удастся по одной простой причине. Доллар сейчас составляет от 60 до 70% и международных расчетов, и международных резервов. Это... по факту, ключевая валюта современного мира. Поэтому процесс избавления от монополии доллара, он будет не быстрым. Если он будет быстрым, то это будет обвал, причем страшный обвал для всей глобальной экономики.
Помните, вы говорили про 1,6 триллиона?
Да.
Да. Так вот, Путин говорит, 1,2 триллиона рублей власти рассчитывают получить от небольших системных мер в сфере налогов по 300-400 миллиардов рублей дополнительных доходов, всего 1,2 триллиона рублей. Вот примерно столько собираются получить. А дополнительные 8 триллионов на цели этого майского указа, это снова слова Путина, как раз будут найдены за счет настройки налоговой системы. Вот он, 1 триллион мы видим, и за счет роста экономики. Насколько вообще реален рост экономики в нынешних условиях? Кто-то может сказать?
Ну, политически он просто необходим.
Это Игорь Шатров.
Он необходим с политической точки зрения.
Необходим-то, поэтому, понятно, возможен.
Поэтому для этого будут предприниматься, я думаю, усилия. И как раз вот это импортозамещение, о котором мы... не знаю, почему улыбаемся, да, это как раз вот один из способов подъема экономики. Я думаю, что если банки сейчас при нынешних ставках наконец-то начнут давать кредиты реальному сектору, подъем экономики просто начнется моментально.
Хорошо, Владимир Григорьев.
Я думаю, да, что это действительно реально, потому что те денежные средства, которые располагают власти, если их использовать для стимулирования экономического роста, то они дадут свой эффект. Я думаю, что и присущие в студии люди, и, наверное, многие из наших слушателей наверняка сталкивались, когда покупали машины в кредит, там, скажем, ну, например, Toyota Bank. Ну, понятно, что Toyota Bank, как банк, его нет. Это просто институт, который перераспределяет деньги, полученные концерном Toyota от японского правительства для стимулирования продаж, чтобы конечные покупатели, заемщики, брали кредит, скажем, не по 10%, а по 3%. То есть это аналог, это вот поддержка государственного случая Японии, своего производителя. То же самое можно делать и здесь.
Мы продолжим через несколько минут. С нами Игорь Шатров, Наталья Елисеева и Владимир Григорьев. Программа «Своя правда» о том, что будет с экономикой и со страной. Сможет ли новое правительство решить поставленные новым президентом задачи? Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом продолжение этой беседы.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем программу. Как новое правительство будет решать поставленные Владимиром Путиным задачи? С нами сегодня политолог и политтехнолог Наталья Елисеева, экономист Владимир Григорьев и заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить в прямой эфир 7373948. А сначала сообщение от 005-го. Он пишет: народ голосовал за Путина, надеясь на чистку власти от либералов 90-х, которые живут по калькам МВФ. У многих полное разочарование. Разочарование уместно? Кто-то ответит?
Ну, вообще, Владимир Владимирович Путин — Шатров. Это центрист, классический центрист. Поэтому в его команде присутствуют как либералы, так и консерваторы. И да, действительно, те задачи, которые поставлены, вот мы, по-моему, даже к этому выводу приходим сейчас все вместе. Если я не согласен, коллеги, наверное, поспорят со мной. Правительство будет поставленные задачи, скорее всего, монетаристскими методами решать. Да, методами, которые и МВФ часто предлагает. Не знаю, почему именно такой был выбор сделан. Были и другие, наверное, варианты. Но посмотрим.
Первый вариант того, о чем говорит Медведев с точки зрения кадровых назначений, говорит об усилении либералов 90-х. Владимир Григорьев.
Я думаю, он говорит о сохранении того статус-кво, которое было до отставки правительства. Принципиально ничего не изменилось.
Это Владимир Григорьев, Наталья Елисеева. Статус-кво?
Да, Путин, в принципе, привык искать компромисс. То есть он выслушивает как и силовиков, как и либералов. Он, как мы заметили по его политике в последнее именно время, он действительно сохраняет нейтралитет. Он не разделяет.
Хорошо. 805-й спрашивает, может быть, Владимир Григорьев, вы сможете пояснить? Пишет, у нас шестая экономика мира, а жизненный уровень на сотом месте. Это означает, что деньги куда-то уходят? У него вопрос, где деньги? Или как? Почему? Чем можно объяснить вот этот разрыв между шестым и сотым местом?
Экономическая социальная политика, которая у нас проводится, у нас страна, одна из немногих стран, ну, такого калибра, с плоской шкалой налогообложения. У нас...
И, кстати, сегодня Медведев подтвердил, что они не собираются инициировать изменения этой шкалы.
Ну, в этом, я думаю, никто не сомневался, он это подтвердит. Это достаточно существенный фактор. У нас значительная часть наших компаний, в том числе крупнейших частных компаний, имеет офшорную юрисдикцию. То есть деньги уходят акционерам в офшор, они уходят из России. У нас резервы страны, значительная часть резервов страны вложена в иностранные финансовые инструменты. Вы понимаете, что если вы вкладываете, куда вкладываете деньги, то экономику вы развиваете. Если вы вкладываете в свою экономику, развиваете свою экономику. Вкладываете ее в другую экономику, развиваете другую экономику. Вот, собственно говоря, это несколько из таких очевидных объяснений, которые лежат на поверхности.
Тут поправляют, Медведев сегодня говорил о том, что правительство не будет инициировать повышение плоской шкалы с 13 до 15. А у нас и так налоги 43%, куда больше, об этом пишет Михалыч. Это как раз, видимо, по подоходным налоги. Ну и еще вопрос всем гостям от Виталия. Если Россия открывается всему миру, должны быть инвестиции из-за границы, которые можно было бы потратить, в том числе и на реализацию указов. Но от стран Запада их можно не ждать. Китай особо активно не вкладывается. Так от кого мы ждем инвестиций?
Кроме Китая, и Запада есть и другие страны. Нет, но на самом деле мы налаживаем отношения действительно со всем миром, начиная от Латинской Америки, кончая там Индия, азиатские страны, Саудовская Аравия. Мы видим, что и арабские фонды приходят в Россию. Поэтому деньги есть не только в Китае, и тем более и не только на Западе. Деньги в мире есть, и инвестиции тоже у нас есть. Кстати, по поводу того, куда мы свои деньги вкладываем, но так диверсифицируются риски. Они тоже вкладывают деньги не в свою экономику, например, номера, покупая наши там какие-то ценные бумаги, поэтому...
Нет, здесь возбуждается. То, что касается наших ценных бумаг, это покупка, которую считают частные инвесторы.
Нет,
это
я говорю...
Это частный риск. У нас складываются деньги государства.
Вы имеете в виду, что деньги
бюджетные? Мы можем вкладывать свои деньги куда угодно, а это деньги бюджетные. Это
так, возвращаясь к тому, что говорил сегодня Путин в государстве... Да, вот он только что подписал указ о назначении Медведева премьер-министром. Все, Медведев премьер-министр. Значит, Путин говорил, во-первых... Это его формулировка сегодняшняя. Одна из главных задач, которая стоит перед новым правительством, бороться и победить бедность, а также решить другие задачи глобального капитального прорывного развития России. То есть получается, что борьбу с бедностью Путин выдвигает на самый, что называется, край вот этой борьбы. И главный вопрос. Он говорит, главная задача правительства – таргетировать бедность, бороться с ней и победить. Что значит таргетировать, бороться и победить? Кто-то понимает?
Наверное, экономисты в первую очередь понимают. Но я по-своему, нет, но я, наверное, по-своему.
Нет, в данном случае нужно... О чем может идти речь, да,
ну, Игорь Шатров? Таргетировать – это, естественно, то же самое, как и таргетирование инфляции. То есть мы должны по цифрам стремиться к определенному там снижению уровня бедности. Постоянно это должна быть цифра на контроле. Да? Вот сегодня у нас бедных столько, а через месяц должно быть меньше.
Вы думаете, если нам удалось победить инфляцию, мы также сможем победить бедность?
По крайней мере, вот эти слова по-другому понять я не знаю как. А, наверное, если в целом говорить, это, конечно, какие-то программы социальные должны быть запущены, которые позволят людям как минимум найти работу. Вот.
Бедность если побеждается, когда есть работа. Да, есть ли какие-то похожие инструменты, если мы побороли инфляцию, таргетируя ее, мы сможем побороть бедность, также таргетируя ее?
Да, безусловно, есть, но здесь, в общем-то, ответ, он одновременно и предметный, и общий. Он лежит в плоскости развития экономики, потому что победить бедность, просто раздавая деньги из фондов государства, это бессмысленно. Но если экономика будет развиваться, если будут создаваться новые рабочие места, соответственно, там будут работать люди. Они будут получать деньги, они перестанут быть бедными, или, по крайней мере, они уже не будут такими бедными, они станут жить лучше.
По поводу...
Да. Вот, Наталья Елисеева, прошу вас.
Оба моих коллеги сказали о том, что бедность, работа... А вы забываете о том, что у нас и за чертой бедности живут работающие люди, как бы это тоже довольно, по-моему, большое количество. То есть здесь идет бедность не в том формате, да, что раздать всем деньги, да, а чтобы это все сопутствует еще и улучшению рабочих мест, то есть поднятию заработной платы, других социальных выплат, потому что это все взаимосвязано. А здесь уже, соответственно, мы все плавненько переходим к экономике, экономической составляющей, вообще экономическому развитию России, потому что без этого у нас просто не будет денег на поднятие социальных выплат, повышение там рабочих мест, улучшение зарплат, стабильности и так далее. Это как бы бедность-то это все хорошо, но именно из-за повышения, из-за победы бедности над бедностью, да, нужно вообще нам победить тогда с вами все.
Просто так денег дать. Не получится.
А хорошо. Ну, допустим, вот бедный человек, дадут ему 5 тысяч, да? Ну, условно, 5 тысяч.
Ну, да.
А дальше что? Месяц он на них проживет, классно. А дальше? То есть но каждый месяц...
В этом смысле очень многие обращают внимание на то, что у нас минимальный размер оплаты труда-то вырос, но при этом он достаточно невысок по отношению, к примеру, даже со странами Балтии. Ну, вот если далеко не ходить, а почему нельзя повысить этот минимальный размер оплаты труда еще выше?
Ну, мало его повысить, надо еще добиться того, чтобы работодатели вели себя соответствующим образом, в том числе не нарушая законодательство. Я, например, если говорить о крупных компаниях, то это, в общем-то, их не касается, но если говорить вот о моих знакомых, которые работают в компаниях небольших и средних, ну, скажем, у нас всем известно, да, что каждый гражданин России имеет право на оплачиваемый отпуск, там, получается, почти месяц, но это на бумаге. А масса компаний дает не более 2 недель оплачиваемых. Да. И если вам это не нравится, вы можете искать другое место работы. У нас, как известно, сохранились дни, которые людям дают оплачиваемые на такие семейные дела, похороны, свадьбы и так далее. Это делают далеко не все. Если это крупная компания, неважно, частная или государственная, конечно, вы все это получите. Есть компания, которая относится к сфере средней или небольшой, вы это будете делать за свой счет.
Но, смотрите, 143-й идет еще дальше. Как главную задачу мы ставим борьбу с бедностью, а он пишет, то черные зарплаты уберите, и бедных вообще не станет. Потому что люди же на что-то живут. Следовательно, вы просто не видите тех денег, которые эти люди зарабатывают. Это не проблема?
Нет, это не совсем проблема. Сейчас приведу пример. Возьмем Орловскую губернию, Орловскую область. Да, предприятие, оклад официальный 12 тысяч на предприятии, да, а премия идет от желания руководителя. Хочу дам, хочу не дам. 12 тысяч рублей. Люди работают на государственном предприятии. Какая черная зарплата, о чем мы говорим? Люди просто реально живут на такие суммы.
Дальше. Все-таки до сих пор до конца непонятно, какое направление внешней политики, в том числе государства. Потому что вот Путин сегодня в Государственной Думе говорит, Россия не должна заниматься самоизоляцией, нельзя быть как огурцы в бочке. Цитирую по РИА Новости. «Будем как огурцы в бочке сами себя солить, ничего хорошего из этого не получится, только огурцы вкуснее становятся, да и туда еще что-то добавить надо, как специалисты говорят». И вот нашего рынка не хватает. С другой стороны, у нас есть санкции. Это решаемая проблема или все-таки нет?
Ну, она политическими методами решается, насколько возможно. Для этого нужны, конечно, и какие-то экономические меры, то есть конкурентоспособность экономики должна быть такой, чтобы российская продукция, да, имела спрос на внешнем рынке, и никакие санкции бы ей не мешали в этом случае. Но мы видим, как
даже если завтра мы попадем в идеальную
ситуацию, как Соединенные Штаты Америки покупают у нас там космические двигатели, летают на наших космических кораблях, и соответствующие ведомства в США постоянно обращаются в Конгресс и к президенту с просьбой, ну, пожалуйста, вот это санкции не затрагивать. Ну, мы собираемся, наверное, тоже думать, будем, не будем, может быть, это угроза, да, поэтому в конкурентных отраслях надо развиваться активно, например, Росатом также, да, по всему миру строят атомные электростанции. Я думаю, что много таких отраслей, и тогда мы не будем закрыты и не будем закрываться.
Многие обращают внимание на то, что, правда, вот 005 в другую сторону поворачивает вопрос, где частное машиностроение и самолетостроение, ну, то есть его нет, и поэтому нужны государственные проекты, чтобы у нас появились свои самолеты или свои машины, к примеру. Но, с другой стороны, очень многие обращают внимание на то, что, когда мы идем по такому пути, в результате у нас почти вся экономика становится государственной. И этот процесс продолжится при нынешнем правительстве, Владимир Григорьев?
Вы знаете, я думаю, что процесс угосрастления в той или иной степени отрасли базу будут происходить, безусловно. Здесь, кстати, нет ничего специфически российского, потому что, например, ну вот, приду в качестве примера, страну Францию, в рыночной экономике которой никто не сомневается. Компания Air France, компания под контролем государства. Компания Total, крупнейшая нефтяная компания, контролируется государством. Airbus Industries, на которых мы летаем на аэробусах, контролируется государством. Аналог нашей РЖД, ШМАФ Air de France, тоже самая компания государственная. В Норвегии у наших соседей две компании нефтяных, Statoil и Nordoil, компании государственные. То есть здесь нет ничего специфического российского, это зависит от совокупности причин и экономических, и географических, и ментальных, поэтому ничего специфического российского в этом нет. Но то, что касается отраслей крупных и базовых, я думаю, да, это будет продолжаться по той простой причине, что для того, чтобы, ну, скажем, летали те же самолеты, только на проектирование ходит от 3 до 5 лет. Потом опытные экземпляры. Потом запуск в серию. Когда запущен в серию, там тоже приходится много доделать и дорабатывать. Но нет у нас частного бизнеса, у которого есть такие деньги.
Почему?
Потратить миллиарды на исследования, некоторые из которых могут быть закрыты.
Не успел сформироваться этот бизнес. На самом деле, не так много времени прошло. У нас нет миллиардеров и миллионеров со столетней историей, с 200-летней историей. Поэтому
это логично.
Ну и все. И поэтому, естественно, да, конечно, нет.
У нас нет династий, которые были бы готовы этим заниматься. Как бы начнем с этого. И даже
значит, мы должны ждать, пока не появятся такие
династии? Нет, дело не в том, что они не успели. У нас пока люди боятся заниматься подобными инвестициями, подобным финансированием.
Но разве боязнь не увеличивается в последнее время?
Начнем с того, что она и была. Она была,
она была,
она и есть сейчас, потому что люди не понимают, что вот вкладывая в это деньги, какой будет приток, какой будет результат данный. Может, это вообще все развалится.
Вот как раз в этом смысле Александр Фельдман пишет, пока мы не получим, мол, подлинно независимые друг от друга полицию, суды, следствие, прокуратуру, местное самоуправление, все намерения о прорыве останутся благими намерениями. Готов ли Путин на системные реформы такого уровня? Можно ли их ждать в эти 6 лет? Насколько я понимаю, в этом указе об этом ничего.
Ну, мы говорим об идеальной какой-то модели. Да, Игорь, да, и в России, наверное, должна, видимо, создаться какая-то идеальная модель.
Нет, лучше быть здоровым и богатым,
это
известно. Ну, понятно.
Не, ну, просто я... Ну, если, вот, пускай наш слушатель простой американский фильм посмотрит, я не говорю, что съездит в Америку и посмотрит, как там все устроено в идеальной стране, а просто фильм посмотрит, да, где коррупция, где сросшиеся преступные органы.
Но, с другой стороны, все признают, что там иначе.
И это правда. То есть, фильмы-то снимаются на реальных событиях. Это вот просто так, полушутя я отвечаю. То есть, ну, есть проблемы, у нас их очень много проблем. Ну и что дальше? И что дальше? Судебные органы, вот только честный суд все решит. Нет, я думаю, что честные чиновники должны быть, граждане должны быть честные,
давайте,
не воровать.
Давайте, да, опять же, к вопросу о взятках. Да, да. То есть все равно вот коррупция и так далее. Но деньги кто дает? Взятки кто дает? Ну, кто, то есть кто? Тоже нужно понимать, что вот люди заявляют о том, что у нас там все плохо, везде коррупция, ну так вы же сами даете.
Ну, у них, во-первых, да, вы можете добавить, значит, у них есть деньги еще к тому. Понимаете?
Дело не в деньгах, просто, опять же, берем с меньшего, да, останавливает гаишник. Ну, у нас же люди не привыкли отвечать, да, нарушил. Проще дать 1000 рублей и поехать дальше.
Нет, люди знают, что если ты пойдешь в суд, скорее всего, тебе скажут, что гаишнику нет, как это говорят в таких случаях обычно, нет оснований не доверять. И поэтому ты проиграешь этот суд. А если будет другой суд,
гаишник с тобой должен разговаривать под видеокамеру вообще-то уже давно. Да. Надо хотя бы это помнить и все. И не надо самому пытаться решать без видеокамеры это, потому что там ты можешь нарешать так, что потом сам в тюрьму сядешь. Вот об этом надо думать.
7373948, телефон прямого эфира. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Святослав из Кологрива. Знаете, Владимиру Владимировичу можно предъявить все, что угодно, там, кто не голосовал за него, но ни в коем случае его нельзя заподозрить в отстаивании интересов Российской Федерации, в том, что он и его правительство способны управлять эффективно экономикой. И, кстати, вопрос вот к гражданам, которые там сидят, а почему они таким образом, используя материальную базу экономическую Советского Союза, и делают и плюс образование советское, вот эти слова...
Вопрос-то в чем?
Почему они плюют Советский Союз перед Днем Победы? Какое они имеют право?
А это имеет какое-то отношение к тому, что мы обсуждаем? Кто-то может прокомментировать? Нет.
Мы не услышали,
да,
вопросы.
Да, опять перекладывание на обычных людей из серии «Начни с себя». Это Алекс комментирует то, что говорила Наталья Елисеева. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. У меня вот такой вопрос. Скажите, вот по вашему мнению, как будет правительство решать, например, следующие поставленные президентом в указе две задачи? Ну, как пример. Вот обеспечить улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей. Вот что за семьи, что за жилье, аварийное, не аварийное, какая категория семей, неясно. И второе. Обеспечить ускорение технологического развития. Что за технологическое развитие, в каком объеме? Я к чему это говорю? Так составлен указ, такие показатели, что под него любой отчет можно
слагать. Подождите, Сергей Алексеевич, но у вас 5 миллионов, вроде цифра точная, понятная.
Точная, вам 5 миллионов семей ежегодно обеспечить.
Хорошо, это опять о реализуемости, это должен быть какой-то указ, вот что называется, общего характера, как национальная идея.
Этот указ и есть общего характера, он такой и есть, это
или
национальный
наоборот,
приоритет.
Или он,
там,
наоборот, должен быть, вот цифра.
На его базе будут разработаны там, опись, национальные проекты.
Опись, протокол, ответственный. Составление правительства, где будет уже конкретизировано, то есть кого начинаем, то есть каким образом выявляются вот те группы, которые должны быть прежде всего переселены.
Национальные проекты, потом это все раскидается в регионы. Это уже сказано. Поэтому это все такая работа, она векторная.
Для указа как раз там все нормально, правильно написано.
А правительство и президент сказали, что все будет хорошо. А люди не понимают, как будто не по-русски сказано. А, странный народ. А, это пишет 946-й. А, Виталий продолжает задавать вопросы такого глобального характера, адресуя их вам, Владимир Григорьев. Почему страна, которая продает миллионы тонн нефти, миллионы кубометров газа, тонны полезных минералов, множество леса так плохо живет?
Ну, мне кажется, я уже отвечал на этот вопрос.
А он будет повторяться неоднократно.
Да, безусловно, потому что у нас слабо работающая экономика, потому что массу товаров мы закупаем за границей, потому что у нас в 90-е годы прошла фактически деиндустриализация, деградация экономики, потому что на поддержание даже того социального уровня, который существует, тратятся огромные деньги. Вот напомню, у нас в этом году был ликвидирован резервный фонд, максимум его с точки зрения наполненности деньгами был перед кризисом 2008 года, 140 миллиардов долларов. Сейчас он ликвидирован, этих денег уже нет.
Но он не ликвидирован, он использует, эти деньги использует.
Да, он ликвидирован, потому что деньги использованы. А использовали их, то есть целью было в чем? Финансировать обязательства правительства при отсутствии соответствующих доходов. То есть он пошел на пенсии, на выплаты бюджетникам и так далее. Ну вот, если бы у нас такая экономика была лучше, потратили бы не 140 миллиардов, а меньше, была бы еще эта кубышка.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире, мы слушаем.
Да, добрый день, меня зовут Елена, хотела бы узнать такой вопрос. Говорится о финансировании образования, а что мы будем финансировать?
Испании, если все лучшие мозги в итоге, обучившись здесь, уезжают за рубеж. Это у нас еще утечка квалифицированных кадров происходит. Если их не обеспечить работой и проектами, то это будет бесполезное занятие.
Совершенно верно вы говорите. Их надо обеспечить работой и проектами, тогда они не будут уезжать. Я думаю, что надо создавать не просто рабочие места, а высокотехнологичные рабочие места. Это вообще, ну, кстати, вот это было прописано в майских указах, и вот этого мы не увидели в прежних майских указах. Действительно, создание такого объема определенного, там, 20 миллионов, что ли, называлось.
Но мы же понимаем, почему это происходит.
И мы понимаем, почему это происходит.
Почему?
Да, ну, во-первых, вообще на исполнение майских указов очень серьезно повлиял, конечно, внешний фактор. Потому что, в принципе, они были такими же относительно реалистичными, да, но вот этот внешний фактор, когда пришлось перенастраивать выполнение этих действий на ответные меры какие-то, да, это, конечно, дезорганизовало экономику. Я думаю, что сейчас мы понимаем, что лучше не будет. Внешнее давление будет продолжаться. И вот теперь это все будет делаться в этих условиях.
Чем меньше рынок, на который работает наша экономика, тем меньше возможности у нее развиваться. Разве не так?
Конечно, конечно. Но опять же, рынок, на какой она работала раньше, был тоже не таким большим. У нас что, торговля нефтью и газом с Европой шла, да? Чем мы таким торговали? Нет,
но мы могли надеяться, что мы придумаем что-то такое, что сможем...
Да ладно, мы теперь должны быть уверены, что мы придумаем что-то такое, что будет покупать в Африке и в Латинской Америке, и в странах Азии, как и было, как и Советский Союз развивался.
Надеяться, то есть, если раньше мы надеялись, что нашу продукцию купят на Западе, теперь
знаю,
мы будем надеяться...
Я не знаю, кто надеялся. Я думаю, что и раньше мы не надеялись, но такая какая-то иллюзия витала. Слава богу, вообще все иллюзии расцвели.
Хорошо, возвращаемся к сегодняшним высказываниям Путина о долларе по поводу Государственной Думы. Вот новая цитата РИА Новости. «Экономику России нужно необходимо отвязать от доллара», сказал Владимир Путин. Насколько это реализуемо, Владимир Григорьев?
Отчасти это реализуемо. Отчасти это реализуемо. Хотя потребует довольно серьезных изменений экономической политики. Дело в том, что вся привязка к доллару – это так называемое свободное курсообразование рубля. То есть, на самом деле, подобных вещей не существует. Если мы говорим о ведущих валютах, ключевых валютах, это валюты стран большой семерки, то они не просто сами по себе обращаются на рынке, они обращаются по правилам ЗАД Международным валютным фондом, которым руководят именно представители стран Большой Семерки, и есть еще такое рабочее совещание министров финансов и руководителей центральных банков Большой Семерки. И даже когда была формально Большая Восьмерка, всегда была Большая Семерка руководителей финансовых ведомств. И, понимаете, нам пытаться играть вот в те же самые игры, нашему рублю, нашей слабой экономике, что он где-то там свободно цены образуется, так же, как доллар, так же, как фунт, так же, как евро, так же, как иена, ну, просто смешно. С ним всегда будет происходить то, что произошло в апреле этого года, что в еще большем масштабе было в декабре 14-го, осенью 8-го, летом 98-го. Поэтому определенный объем валютных ограничений, я имею в виду не граждан, которые могут свободно покупать и продать валюту, а я имею в виду валютную политику государства, которая поставит под контроль движение валюты. То есть, вот, скажем, такие меры, которые долгое время работали, и не только у нас, кстати сказать, не мы их придумали, обязательно продажи выручки экспортеров.
Вы говорите об одном, а люди вспоминают другое. Что такое отвязаться от доллара? Вот, пожалуйста, Алекс рисует картину. Будем, значит, ходить отвязанные от доллара, с телефоном марки «Ермак», смотреть телевизор «Рубин» и ездить на автомобиле «Лада», которая потом выяснится не русская. А вот мы опять возвращаемся к этим вариантам. Мы либо закрываемся, либо нет.
У нас пока, да, Наталья, в принципе, Елисеева, расчеты производятся в долларах и так далее. То есть, во-первых, все вот это вот в том, что нам нужно слезть из долларовой иглы, так называемой, да, это еще было сказано в 2010-м, 2011-м, ну, и так далее.
Кто-то говорит долларовая, кто-то нефтяная. Ну, в принципе, про одно и то же.
И то, и то, да. То есть тут, на самом деле, начинать с меньшего. То есть хотя бы какие-то расчеты делать в национальной валюте. Потихонечку.
Но рассчитываться в национальной валюте можно, если кто-то хочет с тобой рассчитываться в твоей национальной валюте.
Ну, а, кстати, а почему не продавать нефть всю за рубли?
Ну, ее, конечно, можно продавать за рубли.
Так кто ее купит?
Она же нужна.
Какие варианты?
А на самом деле, это отдельный вопрос, потому что вот, например, кто-то из наших слушателей, видимо, из желания, ну, ему не нравится сложившаяся ситуация, и пишет 677-й, быстрее бы развивалась электромобильная отрасль в Евросоюзе и США, тогда бы мы, наконец, занялись производством, а не оставались нефтяным придатком.
В смысле, не будет нужна нефть наша?
Ну, конечно.
Я поясню, почему. Потому что если мы будем торговать торговать нефтью и газом за рубли, это выйдет нам дороже по одной простой причине. Есть такое понятие – валютный риск. То есть риск – неблагоприятное изменение курса. Нам наши партнеры, как мы их называем, скажут: ребята, вы хотите рубли – окей. Но мы будем закладывать такой коэффициент в ваши рубли, что вам для того, чтобы защитить себя от скачка, вот, который был, скажем, в апреле.
Нет, но в любой сделке есть и продавец, и покупатель. Да,
нам это будет просто-напросто дороже стоить только всего.
Виталий пишет, вот смотрите, у нас есть ближайший союзник Беларуси, та покупает нефть за доллары. Какие рубли? Ну, а эстонец, правда, пишет, китайцы же торгуют юанями. Так и китайская экономика несколько больше, чем российская.
Нет, с китайцами мы как раз и намерены выстроить отношения на нефтяном рынке, и именно как раз вот юань-рубль.
Но это да. Пока только намерение. Ну,
намерение, да, китайцы.
Слушайте, Ипатий пишет, я... Судя по новому правительству, должен идти за гречкой. Ну, так Ипатий пишет нам. Надо?
Ну, он же как-то прожил и с гречкой, и с перловкой, и с манкой вот эти 6 лет предыдущие. Я думаю, что в этом смысле действительно вот кардинальных перемен, кардинальных не будет.
Владимир Григорьев?
Я думаю, да, что, скорее всего, поскольку кардинальных перемен не будет, то за гречкой бежать не надо.
Ну и Наталья Елисеева, прошу вас.
Я солидарна с коллегами. Это все какая-то истерия. По сути своей, серьезных изменений не будет.
Как новое правительство будет решать поставленные Владимиром Путиным задачи? Эту тему мы обсуждали. Сегодня с нами были Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог и политтехнолог Наталья Елисеева и экономист Владимир Григорьев. Господа, я благодарю вас. Спасибо.